Медицинские термины прочно вошли в наш лексикон. Ежедневно мы сталкиваемся с ними в СМИ, социальных сетях, охотно используем в спорах. Почему бы не блеснуть перед знакомыми такими словечками, как коллективный иммунитет, цитокиновый шторм или тромбоэмболия? Но многие ли смогут объяснить эти понятия так, чтобы медик не схватился за голову? Состязание «Наука на пальцах».
Да, медики общаются на каком-то птичьем языке, это еще надо умножить на ставший легендарным врачебный почерк. И наверняка различные врачи или псевдоврачи могут использовать страшные медицинские словечки, чтобы набить себе цену или запугать пациента. У вас бруксизм, острый бруксизм третьей степени, но мы поставим вам адгезивный синус-лифт, и все пройдет. Хватит это терпеть. Мы начинаем битву медиков, точнее битву двух медиков и одного биолога. Сейчас на этой сцене наши конкурсанты за 10 минут должны объяснить какое-нибудь страшное медицинское понятие, так что даже мы с вами поймем. Я сначала хочу провести жеребьевку, для чего приглашаю на сцену доктора медицинских наук Сергея Поликарпова. Пожалуйста, урну. Так, вытаскивайте. Илья Квашенов. Илья готовится. Антонина Обласова и Алексей Утин. Итак, Илья, Антонина, Алексей. Итак, я напоминаю, что у нас запрещены... Так, я сейчас положу, чтобы не забыть. Илья, Антонина, Алексей. У нас запрещены презентации по правилам, но можно использовать подручные средства. Поэтому у нас тут и мячиками кидались, и на руках рисовали, и пиццу поедали. Но задача, еще раз, наглядность, а решать, кто лучше объяснил, будете вы, дорогие зрители, с помощью голосования. Поэтому готовьтесь переходить по ссылке, а избранные сталкеры, пожалуйста, приготовьте ваши промокоды. Победитель получит золотого пингвина Питека. Это, кстати, а где у нас золотой пингвина Питек? Вынесите, пожалуйста, золотого пингвина Питека. А также вот такую метеостанцию от нашего спонсора, магазина принтов и гаджетов gen.ru. Ну и нашей овации. Вот. Итак, да, а пока будут выступать наши дорогие конкурсанты, друзья, вы еще пишите вопросы в чат. И каждый из конкурсантов, значит, получит по одному, по два вопроса. В конце я дополнительно еще выберу лучший вопрос. И автору этого вопроса достанется книга «Анатомия человека. Атлас. Раскраска». Это, кстати, шикарная книга. Итак, а сейчас я приглашаю на сцену первого конкурсанта Илью Квашенова. Прошу.
Илья Квашенов. Врач-терапевт, УЗИст, финалист конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек». Автор канала «Квашенов».
Ну что ж, здравствуйте. Давайте поговорим про цитокиновый шторм. Так. Ну, что такое шторм, думаю, прекрасно и так все понимают. Не совсем понятно, что же за цитокины такие. Сейчас я вам все объясню, только сначала необходимо сделать небольшое уточнение. Дело в том, что о цитокиновом шторме многие узнали только благодаря эпидемии коронавируса. Ну, кто-то еще знал из истории то, что цитокиновый шторм был при испанке, эпидемии гриппа, которая была в начале прошлого века. Вот. Но на самом деле цитокиновый шторм может быть не только при вирусных инфекциях, но и при аутоиммунных заболеваниях, при ревматических, при онкологических, даже при действиях самих врачей он может быть. Но сейчас я упрощенно объясню все на примере именно вирусной инфекции. Так вот, вирусы. Вирусы — это такие ребята, которым для размножения необходима чужая живая клетка. Попадая внутрь такой клетки, они используют ее же ресурсы для создания себе подобных. После того, как все ресурсы были полностью использованы, клетка уничтожается, и все вирусы разбегаются по соседним клеткам, чтобы цикл повторился. К нашему счастью, наши клетки не индивидуалисты, они с радостью готовы пожертвовать собой, чтобы спасти весь остальной организм. То есть такого дурацкого сюжета, как во всяких там глупых фильмах про зомби, когда какой-нибудь персонаж до последнего момента скрывает, что его покусали, потом в последний момент внезапно накидывается на кого-то из своих товарищей. Нет, такого ни в коем случае не будет. Потому что наши клетки, зараженные клетки, сразу же подают сигнал об этом, мол, ребята, я заражена, меня уже не спасти, давайте меня убейте, пока я тут вам всем не навредила. Среди клеток нашей иммунной системы есть особенные, среди лимфоцитов, есть особенные лимфоциты, называются естественные киллеры. Эти естественные киллеры, они что-то вроде судьи Дредда. Это одновременно и полицейский, и судья, и тот, кто исполняет приговор. Встречая вот такую зараженную клетку, они, конечно же, ее уничтожают, но, как вы сами прекрасно понимаете, один вот такой вот малюсенький лимфоцитик не сможет защитить весь наш организм. То есть ему нужны помощники, нужно, чтобы другие клетки иммунитета ему помогли. То есть, как вы понимаете, когда лимфоциты получают какую-то информацию о патогене, они эту информацию тут же зараспространяют среди жильцов своего ЖК, как они это любят. Отсылочки пошли. Но клетки не могут общаться, как мы с вами. У них нет ни ушей, у них нет ни глаз, ни ртов. Для передачи информации друг другу они используют специальные сигнальные молекулы. Цитокины. Просто представьте, что сейчас было не два человека, а два лимфоцита, и передали мы друг другу не теннисный мячик, а цитокин. Так вот, когда лимфоциты получают информацию о патогене, они начинают выделять вот такие вот цитокинчики, и в ответ на эти цитокины приходят другие лимфоциты, ну, помогают им. Но кроме того, что они включаются в работу, они также начинают выделять цитокины, чтобы привлечь еще больше лимфоцитов. И в итоге, когда, наконец, враг, ну, условно, вирус, побежден, когда его больше нет, с помощью уже других цитокинов клетки распространяют сигнал между собой, что все, враг побежден, враг уничтожен, ребята, мы молодцы, идемте отдыхать. Но, представьте, что что-то пошло не так. Например, очаг воспаления оказался слишком большим. Тогда что получается? Получается, что лимфоциты продолжают выделять цитокины, на них приходят новые лимфоциты, те тоже выделяют цитокины, приходят еще, ну, в общем, вы поняли. И так по нарастающей. Количество цитокинов увеличивается просто лавинообразно. Иммунная система свирепеет. И если обычно с помощью цитокинов, можно сказать, планируется спецоперация, можно сказать, наносятся точные и небольшие удары, чтобы уничтожить врага, но при этом минимизировать потери среди личного состава, то во время цитокинового шторма творится непонятно что. Все палят во все стороны. Задача одна — уничтожить врага любой ценой. И неважно, сколько при этом пострадает собственных клеток. Главное — победить врага. Иногда такие меры могут быть оправданы. Все-таки у организма главная задача — выжить. Но при цитокиновом шторме всегда вреда больше, чем пользы. Цитокиновый шторм — это всегда излишняя работа иммунной системы, и ее нужно как-то попытаться сдержать, попытаться ее проконтролировать, что и пытаются сделать врачи. Вообще, цитокиновый шторм — это явление, изученное, ну, не очень хорошо, потому что на данный момент даже нет такого одного единого определения, что это такое. Но ученые сходятся во мнении, что при цитокиновом шторме есть острое системное воспаление, есть полиорганная недостаточность и может присоединиться ДВС-синдром. Сейчас я вам все объясню. Ну, во-первых, острое системное воспаление. Что это означает? Ну, смотрите, если вы, например, играли со своей кошкой, она вас поцарапала, то у вас будет местная воспалительная реакция. У вас будет болеть место это, у вас будет покраснение местное. На микроуровне мы можем пронаблюдать, как наш иммунитет дает отпор всяким там микробам. Ну и если повреждение кожи будет слишком глубокое, то она не заживет, останется какой-нибудь такой вот рубец. А теперь представьте, что все то же самое происходит на уровне всего организма. И когда какой-то орган поражается, соответственно, когда происходит воспаление в каком-то органе, появляются соответствующие симптомы. Если это кожа, то это сыпь. Если это сердце, то это пониженное давление, учащенное сердцебиение. Если это легкие, очевидно, это затруднение дыхания. Если это желудочно-кишечный тракт, то это будет рвота, диарея, тошнота, ну и так далее. И когда поражается сразу несколько органов, несколько систем, то это называется полиорганная недостаточность. Чаще всего поражаются легкие, почки и печень. Но беда не приходит одна, как говорится. Даже такое состояние пациента может стать еще хуже, если присоединится ДВС-синдром. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Объясняю, что это такое. Смотрите, наша кровь, она имеет в норме свойство сворачиваться, и делает она это под влиянием определенных веществ, факторов свертывания крови. И при ДВС-синдроме кровь начинает сворачиваться сразу во множестве мест в нашем организме, что само по себе уже нехорошо. Но в определенный момент эти самые факторы свертывания крови просто заканчиваются. Кровь физически больше не может свернуться, и это означает, что человек, пациент, может погибнуть от кровопотери. Поэтому цитокиновый шторм — такое опасное состояние. Что же с ним делать? Как же его лечить? Ну, смотрите, наш иммунитет очень часто сравнивают с армией нашего организма. Если придерживаться этой аналогии, то можно сказать, что мы можем либо подавить эту армию, либо прервать связь между командованием и солдатами. Так, например, при том же COVID-19 назначают иммуносупрессор, который воздействует на один из ключевых цитокинов. Как бы давая такой препарат, мы как будто отправляем небольшой отряд специально подготовленных диверсантов, который как раз-таки обрывает все эти вышки, рушит их, и в итоге командование не может отдать приказ своим солдатам, ну и получается, армия бесполезна, недееспособна. Но, очевидно, если мы пропустим начало цитокинового шторма, то эти действия будут бесполезны. Приказы уже отданы, войска уже действуют. Остается только одно — попытаться подавить этот самый цитокиновый шторм, эту самую армию. И делается это с помощью мощных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов. Плюс врачи оказывают симптоматическое лечение. Ну что ж, надеюсь, мне удалось объяснить вам, что цитокиновый шторм — это очень серьезное состояние, очень опасное состояние, которое диагностируется и лечится только специалистами, только в условиях стационара. Даже не думайте заниматься самодиагностикой и самолечением. Спасибо.
Спасибо, Илья. Я, кажется, понял, что значит жонглировать терминами. Вот оно и было. Окей. А теперь я приглашаю нашего следующего участника битвы. Это Антонина Обласова.
Антонина Обласова. Биолог и автор научно-популярного блога «Антонина о вакцинах». Соучредитель и директор автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет».
Так, всем добрый день. Я сегодня объясняю такой термин, как «коллективный иммунитет». Давайте начнем с простой и яркой аналогии. Я очень люблю все объяснять на кулинарных аналогиях, да, в продолжении предыдущего доклада. Объясняю на помидорах. Значит, вы, например, такой молодой и не очень опытный садовод, решили заняться выращиванием помидор. Купили первую попавшуюся рассаду, посадили ее в парник и ждете урожай. Но вы не знали, что в дальнем углу парника вас подстерегает опасность. Точнее, не вас, а ваши помидорчики. Там притаились споры фитофторы. Кто не знает, это такой вредитель, хорошо знакомый садоводом-огородником, да, можно его грибком условно назвать. Значит, эта фитофтора прорастает и начинает постепенно заражать ближайший к ней куст. Постепенно по стеблю распространяется эта зараза, которая тоже начинает выделять новые споры, которые при соприкосновении листьев с воздушными потоками во время полива заражают соседние растения. И потом все больше и больше инфекция распространяется по всему парнику. И вот уже через некоторое время вы вырываете и сжигаете все эти растения и солите зеленые помидоры, потому что красных вы просто не дождетесь. Да? Все ваши помидоры просто погибли. Давайте разыграем немножко другую ситуацию. Да? Вы уже более опытный садовод, да? Или не вы, а кто-то другой более опытный садовод, берет и покупает не просто какую-то абстрактную рассаду, а устойчивую рассаду. Да? Она невосприимчива к фитофторе. Но из 30 кустов все-таки один попадается у вас восприимчивый. Подсунули недобросовестные товарищи-продавцы. Значит, один все-таки куст восприимчивый. И по стечению, так сказать, обстоятельств именно он попадает в тот самый угол, где сидят спорофитофторы. Что произойдет? Этот куст заболеет, покроется тоже вот неприятным серым налетом и начнет распространять вокруг себя споры. Заболеют ли остальные? Нет. Все остальные кусты останутся в норме, потому что что? У них устойчивость. Замечательный эффект. Один куст погиб, но все-таки красные помидорчики вы увидите. Третья ситуация. Тот же самый парник, те же самые 30 кустов, из которых только один устойчивый. Но вы посадили его не в тот угол с фитофторой, а в противоположный. Что произойдет в этом случае? А ничего не произойдет, потому что в этом случае куст, который контактирует с источником инфекции, он не заболеет, да? У него лапки, у него устойчивость, он не начнет приумножать количество этой инфекции и не заразит всех окружающих. И тот куст, который сидит далеко от него, да, в другом конце теплицы, до него не доберется эта зараза. Да? На помидорах все очень просто, они сидят на месте, с людьми немножко сложнее. Вообще, существуют ли устойчивые сорта людей, да? Устойчивые к инфекциям? Вопрос очень хороший. Мы точно знаем, что есть инфекции, которые способны достаточно прилично навредить. Да? Мы не можем спрогнозировать, что вот этому конкретному человеку он вредит, а вот этому конкретному не навредит. Мы примерно знаем процентное соотношение, что вот в определенной возрастной группе или определенному в принципе количеству людей та или иная инфекция может быть опасна. Причем некоторые даже весьма серьезно опасны. Вот. И естественно, у нас есть нормальное желание снизить риски, наделив этих людей, да, которые восприимчивы, устойчивостью. Вот устойчивость человека к инфекционным заболеваниям, к болезням, мы и называем иммунитетом. Природная способность нашей иммунной системы к обучению, да, дает нам эту возможность. Единожды проконтактировав с той или иной инфекцией, иммунная система запоминает, как она выглядит и как с ней бороться, нарабатывает какой-то пул оружия, да, всем хорошо знакомы антитела, запоминает, как делать эти антитела, и получается в итоге иммунитет. Да. Подчеркиваю, человеку от природы дается способность выработать иммунитет, а не он сам. Да? Как нам дается опорно-двигательный аппарат, научиться ходить нам придется. Нам дается желудочно-кишечный тракт при рождении, но нам придется учиться жевать, глотать, там, есть кусочки, не давиться ими, и даже, извините, ходить на горшок. Это тоже все занимает приличное количество времени, и есть столовыми приборами. То есть мы обучаемся. Вот. Проще всего понять, что такое коллективный иммунитет, да, на людях, на примере какой-то, например, семьи, в которой есть один восприимчивый человек, например, ребенок новорожденный. Если все его ближайшее окружение привито, да, или имеет иммунитет, полученный вследствие естественной болезни, то, соответственно, этот новорожденный имеет минимальные риски заразиться, потому что все его ближайшее окружение имеет иммунитет и устойчиво. Все как с грядками, да, и помидорами. Вот. Эта стратегия активно применяется в медицине и называется кокон. И применяется причем не только для младенцев, да, когда мы вакцинируем их окружение, но и для других людей постарше, которые по той или иной причине не имеют иммунитета и не могут его приобрести. Таких людей мы называем иммунокомпрометированные. Это люди, у которых иммунная система ослаблена потому, что у них есть либо какое-то исходное заболевание, которое эту иммунную систему повреждает, например, лейкоз, либо у них есть какое-то заболевание, которое лечится при помощи иммуносупрессивных препаратов, вот, про которые нам предыдущий докладчик Илья уже сегодня рассказывал. Вот. Соответственно, для их вакцинации, ой, для не для их вакцинации, для вакцинации их окружения есть очень весомый повод, да, мы снижаем риски. Вот. А теперь мы просто берем, вот, например, эту семью с иммунокомпрометированным человеком, его иммунным окружением, и масштабируем на всю популяцию. Да? Люди с иммунитетом, окружающие меньшинство людей без иммунитета, они, собственно, создают такой вот этот эффект коллективного иммунитета, да, когда у инфекции нет возможности найти новую жертву, даже если она одну уже нашла. Да, прерывается вот эта эстафета передачи от инфекции от одного человека к другому. Вот. И что очень важно, так это то, что коллективный иммунитет не всегда достижим. Например, он недостижим для столбняка или клещевого энцефалита, да, потому что эти инфекции, да, источником для них не является человек. Столбняк мы получаем из почвы, где его споры сидят и ждут свою жертву. От клещевого энцефалита получаем от эксодовых клещей. И нам, по сути, для нашей безопасности совершенно все равно, есть ли иммунитет у нашего соседа. Вот. А, например, для кори, очень заразной инфекции, когда мы даже из дома нам не обязательно выходить, чтобы, так сказать, заразиться корью от нашего соседа, она очень летучая, здесь коллективный иммунитет будет играть огромную роль. Да? И чем заразнее инфекция, чем на более такое большое расстояние она может распространяться от своего источника, тем больше людей в популяции должно иметь иммунитет, чтобы был этот эффект, чтобы циркуляция вируса или другого какого-то патогена прекратилось. Да? Для каких-то менее заразных инфекций, например, для менингококковой инфекции, которая передается не, так сказать, между этажами, а только на расстоянии там, буквально полуметра, будет совершенно другая стратегия. Там нам не нужно вакцинировать 99% популяции, как в случае кори. Там будет достаточно вакцинировать, например, какой-то коллектив, например, маленьких детей в детских садах, потому что она опасна именно для маленьких детей. Либо вакцинировать исключительно подростков, которые вследствие своего естественного поведения значительно имеют значительно больше вероятности заразиться этой инфекцией и заразить окружающих. Вот. Поэтому вот коллективный иммунитет – это популяционный эффект, который прерывает эстафету передачи инфекции от ее источника к какой-то возможной другой жертве. Только и всего. И неважно, откуда индивидуальный иммунитет у человека появился – от болезни или от прививки. Главное, чтобы он был. Спасибо.
Спасибо, Антонина. И спасибо вам за вклад в, так скажем, в коллективный иммунитет от мракобесия, от лженауки. Спасибо. А сейчас я приглашаю третьего нашего конкурсанта, Алексей Утин.
Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала «Доктор Утин».
Привет. Поговорим сегодня про тромбы. Тромб оторвался. Так очень часто говорят пациенты на приеме, не совсем понимая, что они имеют в виду под этим. Я немножечко здесь позволил себе надеть вот такую футболку. Вообще, что такое тромб? Тромб – это патологический сгусток крови, который образовался у живого человека. И он может образоваться в венах, артериях и даже в полостях сердца. Тромбы образуются из нескольких источников, ну, из двух источников, строго говоря. Это, во-первых, форменные элементы крови. Мы не совсем говорим, это так называемый клеточный тип образования. Клеточный тромб, но это не совсем клеточный, это когда тромбоциты склеиваются, возникает такой сгусточек форменных элементов. И второй вариант образования тромбов – это из полимер, из мономеров, растворенных в плазме крови, в жидкой части крови белков. Возникает процесс полимеризации под влиянием факторов свертывания крови. И из мономеров образуется полимер, из растворимых веществ образуются такие полимерные нити, которые, как кусочек ваты, закупоривают просвет артерии. Цвет, красный цвет тромба обеспечивает застрявшие вот в этих вот нитях фибрина и между тромбоцитами застрявшие там эритроциты, красные кровяные тельца. В разных вариантах, в общем-то, эти тромбы, они бывают с разным соотношением тромбоцитов и вот этих вот нитей фибрина. Давайте же теперь поговорим про кровеносную систему. Не зря я вот надел на себя такую майку, позволил себе некоторую вольность. Значит, поговорим про систему кровообращения. Я вам просто напомню, что такое система кровообращения. Смотрите, вот здесь вот у меня в районе пупка нарисован человек. Здесь происходит газообмен. То есть ткани наши, они получают кислород, и в капилляры забирается углекислый газ, продукты обмена. И кровь оттекает по мелким капиллярам, венулы собираются в крупные вены. И здесь по этим венам, по нижней полой вене, по верхней полой вене венозная кровь. А что такое венозная кровь? Кровь, которая содержит большое количество углекислого газа, который соединен с гемоглобином. Соединение углекислого газа с гемоглобином дает вот такой вот темно-вишневый цвет венозной крови. Вот эта темно-вишневая кровь, которая здесь обозначена традиционно синим, она поступает по верхней и нижней полой вене в правое сердце, поступая сначала в правое предсердие. Из правого предсердия кровь выходит в правый желудочек. Это такая посерьезнее мышцы. Правый желудочек сокращается и выбрасывает кровь вот сюда, в легочный ствол. В легочном стволе кровь идет до легких. В легких эти сосуды начинают ветвятся до капилляров. Эти капилляры как колбочку оплетают, как такие веточки, трубочки оплетают колбочку. Эта колбочка называется альвеола. Это конечная часть всего нашего дыхательного древа. И там происходит газообмен между альвеолами, между кислородом, между воздухом и кровью. Происходит в легких. То есть венозная кровь отдает углекислый газ, получает кислород, насыщается кислородом и становится артериальной кровью, ярко-алой кровью. Вот такой вот ярко-алая кровь, артериальная кровь, она, ее цвет обусловлен тем, что этот цвет обеспечивает соединение гемоглобина с кислородом. Оксигемоглобин, он ярко-алого цвета, и он идет по легочной вене, он попадает, вот сюда вот попадает, он по легочным венам. Как ни странно, вот здесь ситуация, когда по венам течет артериальная кровь. Запомните, это в малом круге происходит только, потому что такое вены? Вены – это сосуды, которые несут кровь к сердцу, а артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца. Да? И вот эта вот артериальная кровь попадает уже в левое сердце. В норме у нас в левое сердце, в левую половину сердца попадает насыщенная кислородом артериальная кровь, ярко-алая. Она попадает в левое предсердие, из левого предсердия она попадает в самую мощную часть нашего сердца, самую мощную мышцу, которая называется левый желудочек. И левый желудочек с огромной силой, с давлением 120 мм тутного столба, выбрасывает в аорту, вот сюда вот выбрасывает всю эту кровь. Аорта, она отдает кровь во все наши ткани и органы. Она отдает кровь сердцу, первых два сосуда, которые отходят, они отходят для кровоснабжения сердца коронарной артерии, отдает через сонную артерию, отдает кровь в головной мозг, она отдает кровь в почки, во все органы. Артерии ветвятся, становятся меньше, 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 доходят до уровня тканей, и там они отдают кислород, питательные вещества и так далее. И вот мы замкнули весь этот круг кровообращения. Для чего я вам напоминал то, что вы проходили в 8 классе школы? Для того, чтобы теперь разобраться, какие же тромбы где образуются и куда летят. Первое, мы разберем с вами венозную кровь, венозные тромбы. Венозные тромбы чаще всего образуются в нижних конечностях и в венах малого таза. Проще всего считать, что они образуются в венах нижних конечностей. Что происходит? Дело в том, что венозная кровь, она поднимается вопреки законам гравитации, она поднимается наверх за счет некоторых факторов, за счет того, что у нас сокращаются мышцы, особенно икроножные мышцы, когда мы ходим, они толкают, сжимаются, мышцы сжимают вены, а в венах есть клапаны, которые обеспечивают однонаправленный ток крови снизу вверх, если мы стоим. И вот есть такая так называемая триада Вирхова. Она описывает те факторы, которые способствуют тому, что в венах может образоваться тромб. Это замедление скорости кровотока, это повреждение стенки вены и это нарушение свертывающей системы крови. Вот сочетание этих факторов может привести к образованию тромба в вене. Например, если мы летим, выпили алкоголя, сели в самолет до Таиланда, и у нас еще есть предрасположенность варикозно расширенной вены на ногах. Мы сидим 10 часов в самолете Москва-Бангкок, не пьем водичку, которую приносят нам стюарты, и вот мы после того, как вышли из самолета, у нас могут образоваться тромбы в венах нижних конечностей из-за того, что были все вот эти вот факторы триады Вирхова: замедление кровотока, повреждение стенки вены и обезвоживание, что может привести к образованию тромба. Тромб может закупорить вену на месте, и тогда у нас возникнет отек ноги и возникнет так называемая нога по сравнению с другой ногой станет более отекшей, и второй вариант, она станет более синей. Значит, и что еще может произойти? Может кусочек тромба, который образовался в этих венах нижних конечностей, он может оторваться и полететь. И как же он полетит? Вот смотрите, вот он в венах ног оторвался, он полетел, и по нижней полувене он залетает в правое предсердие, из правого предсердия попадает в левый желудочек, в правый желудочек, и из правого желудочка по легочному стволу он залетает вот сюда, в легкое, и перекрывает кровоток в легкое. То есть кровь перестает проходить через легкие, перестает насыщаться кислородом. Мы как бы, сердце работает, легкие вроде бы расширяются, сужаются, а газообмен не происходит, потому что кровь не доходит до капилляров. И человек встал и вдруг почувствовал после самолета, почувствовал резкую одышку. Вот это жизнеугрожающее состояние называется тромбоэмболией легочной артерии. Другая ситуация – это образование тромба в артерии. Там совсем другая причина. Она у меня вот здесь нарисована. Причина образования крови тромба в артериях, вот в этих вот артериях, это атеросклероз, атеросклеротическая бляшка. Внутри артерии образуется атеросклеротическая бляшка, отложение холестерина. Из-за чего это возникает? Основные факторы отложения холестерина в стенке артерии – это курение. Курение химически повреждает стенку артерии, обжигает ее. Это высокое давление, которое механически травмирует стенку артерии. Вот курение, высокое давление вместе вызывает микроповреждения внутренней поверхности артерий, и плавающий внутри сосуда холестерин, как содовым варом, начинает замазывать эти микроповреждения. Получаются такие входные ворота для холестерина, и холестерин у курильщиков, у людей с высоким давлением, начинает гораздо быстрее проникать в стенку артерий и откладываться там в виде холестериновой такой бляшки. Бляшку холестериновую, простите, я повернусь к вам спиной, можно представить как такой вот на втором рисуночки, вот где-то вот здесь, это такой прыщ в просвете артерии. У этого прыща есть жидкая часть. Жидкая часть, как вот у любого прыща, есть гной внутри. Вот это жидкая часть, состоящая из погибших иммунных клеток и холестерина. Дело в том, что эта жидкая часть, она чрезвычайно тромбогенна. Она может, если вот этот прыщ прорвется, эта жидкость выйдет, там есть вещество, которое... Оно есть во всех тканях, его нет в крови. Вот если мы порежемся, это вещество взаимодействует с кровью, его биологический смысл – остановить кровотечение. И вот если мы... Вот эта бляшка прорвется, это вещество выйдет в просвет сосуда, то на поверхности образовавшейся бляшки вот здесь вот образуется сгусток крови, сверток, который закупорит просвет сосуда. Вот эта закупорка просвета сосуда, она приведет к тому, что если это произойдет в артерии, которая кровоснабжает сердце, то отомрет кусок сердечной мышцы, которая вызовет так называемый инфаркт миокарда. Если это произойдет в артерии, которая кровоснабжает головной мозг, в сонной артерии, то закупоривается участок артерии, который кровоснабжает участок сердца, выпадет функция, это будет называться ишемический инсульт. Вот это основные причины смерти россиян – инсульты и инфаркты. Почти половина людей погибает таким образом. Ишемический инсульт может вызвать еще по одной причине, может возникнуть из-за мерцательной аритмии. Дело в том, что из-за тромба тромба полости сердца. Дело в том, что вот в левом предсердии есть такой кармашек, называется ушко левого предсердия. В этом кармашке, этот кармашек, он, когда предсердие сокращается нормально, этот кармашек регулярно опорожняется. Но если левое предсердие, в нем возникает мерцательная аритмия, это нарушение синхронности сокращения левого предсердия. Предсердие не сокращается вот так, а сокращаются отдельные волокна у левого предсердия, не бывает синхронного вот этого сокращения, и тогда в этом кармашке, в этом ушке левого предсердия начинает застаиваться кровь, и через несколько дней от начала приступа здесь может сформироваться тромб, который потом может вылететь из левого предсердия в левый желудочек, попасть в аорту, и в большом проценте случаев этот тромб прилетит в головной мозг и вызовет инсульт. Вот эти основные причины. Но вот я, видите, рассказываю, вас пугаю, но на самом деле медицина давно уже научилась справляться с этими ситуациями. Да, есть вещества, которые подсушивают бляшки, которые препятствуют образованию тромба, но самое главное – вовремя посетить врача.
Спасибо, всё. Немножко перебрали регламент.
Чуть-чуть, да.
А я увлёкся. Вспомнил известное выражение «не показывай на себе». Почему-то вспомнил.
Ну, судя по статистике, 50 на 50, да.
Так, друзья, но сейчас, пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Итак, зрители голосуют, а пока что вопросы к нашим всем трем конкурсантам. Я прошу их всех трех подняться на сцену. И первый вопрос от Галины Полярной из города Полярные Зори. Он к Алексею Утину. Так что отвечайте, а почему у мертвых не бывает тромбов?
Почему? Бывает. Это как раз мы сказали про пожизненные тромбы, то есть подтромбы. А у мертвых это называется вот эти вот, собственно, трупные пятна. Это образование кровяных сгустков в отлогих местах. То есть там как раз это способ патологоанатомического определения, когда на чем есть трупные пятна, вот так он и лежал. Если на спине, значит, лежал на спине во время смерти. Если его даже перевернули, то трупные пятна покажут, в каком положении он лежал во время смерти. Собственно, это и есть сгустки крови.
Спасибо. А сейчас вопрос, он вообще ко всем, но, значит, по порядку будет к Антонине. Будкарев Егор спрашивает, почему в 21 веке люди верят шарлатанам, которые даже не пытаются замаскироваться под медиков?
Это боль. Это действительно люди верят. Почему? Потому что люди хотят кому-то верить. Им нужна надежда, что и при этом они всегда чего-то боятся. А боятся они того, что их все обманывают, их пытаются надуть, им пытаются продать еду подешевле, прививки поопасней, заработать на них. Вот, поэтому есть какие-то добрые, светлые люди, которые хотят им рассказать настоящую правду. И вот им очень хочется поверить, да, что вот есть какая-то другая сторона, более светлая, которая несет, так сказать, чистую правду и разоблачение, и вот прям хочется, так сказать, им отдать все свои деньги, поверить, вот, потому что надо кому-то верить. Очень хочется быть оптимистом.
Спасибо. Вопрос к Илье от нашей зрительницы Ксении Деметри Целест. Чем моложе человек, тем выше вероятность, что возникает цитокиновый шторм при вирусном заражении. Это вопрос. Чем моложе человек, тем выше вероятность, что возникает цитокиновый шторм при вирусном заражении?
Ну, если не ошибаюсь, то вроде как да. Но я не уверен.
Буду краток.
Так, хорошо. Вопрос к Антонине. От Джася спрашивает. Помимо человеческой оспы, какие еще заболевания были полностью побеждены коллективным иммунитетом?
Ну, они были, и как и человеческая оспа, у нас нет, она тоже была побеждена не только коллективным иммунитетом, а комплексом мер. Еще два заболевания можно отнести человеческих к этому типу. Это первый и третий вид дикого полиомиелита, да, который у нас уже сейчас на планете не существует. Еще, насколько я помню, из заболеваний животных это коровья чума или могу перепутать. Но, в общем, одно из заболеваний животных тоже было ликвидировано при помощи, в том числе, вакцинации. Вот. А так, в принципе, были близки очень к ликвидации кори, достаточно близки к ликвидации краснухи, но, так сказать, можем сильно отдалиться в ближайшее время.
Так, вопрос теперь к Алексею. Infernal Cellist спрашивает. Господин Утин, вопрос насущный. Есть какие-либо отличия точек приложения образования тромбов в случае инфекции COVID-19 от тромбообразования при других причинах?
Да, есть некоторые особенности. Ну, в целом любое воспалительное заболевание, оно протромбогенно, потому что увеличивается количество воспалительных цитокинов, которые в том числе способствуют тому, что атеросклеротическая бляшка, например, может разорваться. Давно известно, что высокая вероятность получить собственно, там, серьезное осложнение инфаркт миокарда может быть у человека, который болеет тяжелым простудным заболеванием, гриппом, только из-за того, что воспалительные цитокины они делают бляшку более нестабильной, она может разорваться и привести к развитию инфарктов и инсультов. Но похоже, что при COVID-19 есть еще какие-то механизмы, которые повреждаются как на микроциркуляторном уровне, про который рассказывал Илья, про ДВС-синдром, но в целом вероятность тромбоэмболии легочной артерии увеличивается, увеличиваются риски инфарктов и инсультов, как при любом воспалительном заболевании.
Спасибо. Вопрос к Илье. Ната спрашивает, почему такое явление, как цитокиновый шторм, не исчезло у нас в ходе эволюции? Ведь, по сути, это самоубийство организма.
Вот именно что в ходе эволюции. То есть, получается, те, у кого все-таки он случался, он умер. Так. Немножко запутался в своих же мыслях.
Ну, еще раз. Почему такое явление, как цитокиновый шторм, не исчезло у нас в ходе эволюции? Ведь, по сути, это самоубийство организма.
Ну, все-таки он возникает недалеко, не в 100% случаев, и далеко не при каждой инфекции, далеко не при каждом заболевании. Вот. И успевали оставлять потомство еще до того, как настигала это и другая, в принципе, опасное состояние.
По идее, к любой болезни может возникнуть такой вопрос.
Просто успевали оставить потомство.
Да, так, к Антонине вопрос от Фокси. Какие прививки нужно делать взрослым, если неизвестно, что было в детстве сделано?
Регулярно нужно обновлять вакцинацию от дифтерии столбняка, опционально коклюш по ситуации. Скорее всего, многие взрослые не привиты от гепатита Б. Просто нужно, так сказать, в этом убедиться и, собственно, сделать, если не привиты. Многие привиты только одной дозой от кори, нужно посчитать и привиться, если не хватает. От клещевого энцефалита в эндемичной зоне будет неплохо заиметь прививку. От гепатита А, в принципе, взрослым. Что еще? От ВПЧ не так давно прививка появилась. Собственно, многие взрослые у нас от нее не привиты, а до 26 лет, в принципе, глобально всем рекомендовано. И еще из новенького у нас ветряная оспа. Да, кто не болел, must have. И некоторым группам риска, людям, которые, так сказать, с какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями, им могут быть полезны там, вакцины от пневмококковой, гемофильной инфекции и менингокока. То есть, в принципе, ассортимент большой, надо смотреть по ситуации. Там, стандартная рекомендация – это вот, регулярное обновление дифтерии столбняка. Это прям всем.
Остальное... Ну и грипп, наверное, да?
Ну, грипп, да, грипп сезонно.
А от ветряной оспы по пожилым людям, по-моему, еще
Это пожилым от опоясывающего герпеса. Но ее в России, к сожалению, нет, поэтому можно только пооблизываться. Пока нет.
Ковид.
Так, хотел добавить?
Ковид. COVID-19.
Да, от ковид, точно. Таня Суханос. Вопрос к Алексею. Если периодически затекают конечности, как говорят, засидело, это связано с вероятностью образования тромба?
Конечно, связано, потому что если у вас периодически затекают конечности, значит, вы много времени проводите в неподвижности. А рекомендуется как можно больше ходить, 10 тысяч шагов проходить каждый день. Вот. Если вы этого не делаете, то риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается. Но не так, как вы думаете.
Я со своими 188 шагами в день сейчас просто сильно рискую.
Так, вопрос к Илье от Илове Петерхов. Кстати, Петергоф, это же моя родина. Так, почти. Вопрос. А бывают ли не цитокиновые, а какие-то другие шторма в организме?
На самом деле такая еще ситуация. Я сказал, что цитокиновый шторм может возникнуть в результате действия самих врачей, но принято называть схожее состояние не цитокиновым штормом, а синдромом высвобождения цитокинов. Коллеги поправят, если нет. Вот. Дело в том, что это аналогичная ситуация, аналогичное состояние, но возникает при назначении пациенту различных препаратов. Например, при лечении онкологии, когда воздействует непосредственно на иммунитет. То есть, самые настоящие иммуностимуляторы, так называемые, назначают в условиях стационара, то может возникнуть такое схожее состояние. Но просто называется по-другому и дифференцирует.
Так, и вопрос к Антонине от Анастасии Сандлер. Какой процент привитых людей и людей, получивших иммунитет естественным путем, переболев, должен быть, чтобы коллективный иммунитет работал?
Здесь, как я уже в своем кратком объяснении говорила, зависит от того, насколько инфекция заразна. Да, корь, она там просто безумно заразна, и поэтому для того, чтобы был коллективный иммунитет от кори, у нас должно быть вообще максимум, близко к 100% людей должны иметь иммунитет, чтобы например, человек больной корью, да, все в этом зале будут заражены. Да, а если у меня острая фаза выделения менингококковой инфекции, то ни Алексей, ни Илья не заразятся. Да? Мне нужно, так сказать, будет к ним гораздо ближе подойти, а желательно еще вступить в какие-нибудь более близкие отношения. Соответственно, этот процент рассчитывается, исходя из этой степени заразности той или иной инфекции. Про ковид я все жду, когда кто-нибудь спросит, достижим ли коллективный иммунитет по ковиду. У него такая заразность, что нам хотя бы половина населения должна быть привита. Да? Хотя бы половина, лучше еще чуть-чуть побольше. Но он не такой заразный, как корь, но почти примерно такой же заразный, как грипп. По гриппу примерно такие цифры. Но с учетом того, что мы не вакцинируем детей, мы не вакцинируем подростков, это у нас, так сказать, практически такая утопическая картина, да, что мы практически, наверное, не достигнем его, да, мы только снизим риски индивидуальные тех, кто прям может непосредственно пострадать от инфекции, или тех, кто может заразить тех, кто пострадает, да, тот же самый кокон.
Спасибо. А сейчас вопрос к Алексею от Венеры Шакировой. Если нога посинела, это обязательно тромб в вене? Тромб в артерии ведь тоже может попасть не в мозг или сердце, а застрять в ноге. Как тогда понять, какой сосуд пострадал?
Да, хороший вопрос. Да, действительно, может в артерию ноги. Тогда артерия не посинеет, она скорее станет бледной, холодной, она не будет отекшей. Там еще есть специфика, будет боль усиливаться внизу или вверху, но в целом венозный тромб нарушается отток, поэтому нога будет увеличена в размере, а артериальный тромбоз – это бледная такая нога безжизненная, холодная, и мы не найдем пульсацию артерий в нужных местах.
Спасибо. А тем временем голосование закончено. И, как мне сообщают, победителем битвы медиков становится... Алексей Утин! Так, внезапно. Можно посмотреть на результаты голосования на экране, а я прошу уважаемого коллегу Сергея Поликарпова вручить призы Алексею. Я благодарю всех участников, которые блестяще справились
Спасибо.
С конкурсом. А Алексей,
да.
Я положу свои... Я пожму вам тоже руку.
Да.
Я пожму руку.
Да, спасибо.
Это золотой пингвинопитек работы Павла Краснова и метеостанция. Там она, кстати, из двух частей состоит. А где вторая часть? Потеряли? Ну ладно, найдется. Вон ее несут. Метеостанция от магазина принтов и гаджетов. Gen.ru. Я сам такую хочу, но получит ее только победитель. И скажите несколько слов. Что вы чувствуете? Ожидали ли вы, так сказать, победу?
Да, спасибо. Спасибо, что проголосовали. Честно говоря, не думал, что смогу здесь выиграть, потому что очень были достойные соперники у меня. С большим уважением отношусь к их просветительской деятельности. Но, тем не менее, благодарен вам за то, что вот теперь у меня есть пингвинопитек и метеостанция. Да. О которой всегда мечтал.
Да, это, в общем, что еще нужно для счастья.
Да, да,
спасибо, правда. Спасибо,
благодарю.
Спасибо. И я благодарю да. всех участников. Пожму на безопасном расстоянии ваши руки. А, мне еще остается выбрать автора лучшего вопроса. Но сейчас, одну секундочку, я его уже пометил, надо мне только его посмотреть, кто его автор. Мне кажется, что ну, в связи с ситуацией приз в лучший вопрос получает тот, кто спрашивал, какие прививки нужно делать взрослым, если неизвестно, что было в детстве сделано. Мне кажется, довольно актуально сейчас этот счастливчик Фокси, который получит вот такую классную книжку. Атлас такой анатомический. Сейчас на экране, кстати говоря, должен появиться скетч художницы Анастасии Васильчиковой, которая изобразила наших конкурсантов, участников нашей битвы. Посмотрите, пожалуйста, здесь нарисовали вас. Интересный вопрос. Какой эпидемии в средневековой Европе не было?
У нас много изобразительных источников, да, которые тоже показывают, что средневековый человек мылся.
У меня сложилось такое впечатление, что Европа вот того времени очень сильно отстала от Древнего Востока. Это правда?
Наиболее классическими способами воздействия на человеческий организм действительно оставались клизмы и кровопускание.
Все-таки по сравнению со средними веками у нас культ гигиены и антисептиков. Да. Верно ли, что из-за этого у нас менее сильный природный иммунитет к инфекциям?
Дальше историки вот этот текст читают, что «Ой, в средние века люди выливали помои на улицу». Вот, я вас уверяю, что если кто-нибудь из нас с вами попытается вылить помои на улицу, с нами будет ровно то же самое, мы получим штраф, и это совершенно правильно.